Здравствуйте, мы снова встретились с вами на учебу бесед Рава Лайтмана. Я напомню вам о ситуации. Мы представляем класс учеников, которые учатся у Рава Лайтмана. И это может быть класс учеников Израиля или любой другой страны в мире. И они... И их страна дала им возможность учиться. И мы сегодня пришли сегодня учиться с вами, подготовив пишущие принадлежности. Пожалуйста, Раф Лайтман. На сей раз я хочу рассказать о состоянии прошлое, настоящее, будущее человека, который сегодня боится будущего. И мы слышим, что много людей теряют место работы, и еще большее количество их боятся, что окажется вне рамок работы, и на какие средства они будут жить, и каким образом смогут удовлетворить все свои потребности, восполнить недостающие. Мы слышим, что в Соединенных Штатах многие тысячи потеряли жилище, и где они живут. Мы можем только представить себе, насколько это ужасное состояние. Я вследствие силу того, что я обучаю, переезжаю из одной страны в другую, странствую по миру и вижу, насколько люди находятся в напряжении вследствие отсутствия работы и заработка. Отсутствие работы и отсутствие заработка — это две вещи. Первое — человек не знает, чем прокормить свою семью, каким образом — жену, дети, дом, долги, стареющие родители. Он сам приближается к пенсии. Внукам тоже стоит необходимо помочь. И есть здесь своего рода цепочка и такой широкий круг, который зависит. Вот. Работы, и это общее напряжение стало общим беспокойством больших масс людей. И мы слышим, в результате всех тех расчетов, которые проводят экономисты, финансисты, социологи, что очень многие люди вскоре не найдут своего места на работе. И им не будет чем кормить свою семью. И мы слышим из тех данных, которые дает нам статистика, что в Соединенных Штатах половина населения уже требует какой-то компенсации или в виде теплых обедов, или же в вещах, которые уже были в употреблении. И человек, который теряет работу, не знает, что делать. И мы видим, что те районы, где люди теряют работу, становятся местом преступности, проституции, употребления наркотиков. И мы видим, что общество теряет гораздо больше, чем если бы дало им работу в каком-то виде. Мы видим, что люди, которые теряют работу, если и человек не работает несколько лет, он уже не может вернуться на нормальный рабочий рынок. Он не способен затем работать, он словно потерял это отношение, что он должен идти, работать, вернуться, давать отчет на работе и так далее. То есть здесь существует большая проблема. Это не в одном просто человеке, но это придется как ударом бумеранга по всему обществу. Я уже не говорю о революциях и угрозах. Мы увидим, что миллионы вдруг не найдут работы. Это будет своего рода волной, которая пройдется по всему земному шару, словно эпидемия. И мы видим, как сегодня вирусным образом всевозможные движения, движения протеста, демонстрации и проблемы, которые рождаются в каком-то государстве, случайно или направленно, каким образом это переходит из государства в государство и как это передается от одних к другим. То есть проблема, когда человека увольняют с работы, заключается не только в том, чтобы подготовить ему какой-то теплый завтрак и одежду и пособие по безработице. И сегодня общество тоже не способно его обеспечивать годы. Может быть, год или два максимально, а затем его посылают на работу и справляйся как хочешь. И пока мы говорим о малых количествах людей, которые не находят работы, но если мы говорим о массах, теряющих место работы, здесь уже проблема не настолько финансовая, каким образом мы обеспечим их необходимым. Прежде всего, они не удовлетворятся насущным, если они масса, у них уже есть сила, у них есть уже сила на выборах, есть у них сила в демонстрациях протеста, и мы видим, чем это может кончиться. Примеры находятся у нас перед глазами. Это может быть лидер не только арабский, но и европейский, и везде. Это может быть не... И мы видим, что если мы не передаем человеку отношение к жизни правильное, то это не может происходить по-другому. Что значит быть безработным? Мы вообще должны понять, что называется работой. И если мы посмотрим на нашу историю, мы видим, что мы развивались на протяжении тысяч лет, и каждый раз наше развитие приводило к тому, что человек становился все дальше от того, чтобы работать, для того, чтобы достигать для себя необходимое в существовании. Но он развился в промышленность, торговлю, культуру, искусство, судопроизводство, всевозможные службы вокруг этого, мода, средства массовой информации, вещи, которые не являются необходимыми для нас, но это вокруг. И из этого состоит на 90% человеческое общество. И если приезжаю в какой-то большой город и спрошу, чем могут прокормить себя эти люди, которые находятся в городе, они ведь не занимаются сельским хозяйством, не содержат коз, не занимаются какой-то и промышленностью. Это есть где-то там в пригородах, но сам город чем питается? Благодаря тому, что люди находятся вместе и обслуживают друг друга во всевозможных областях. То есть потребности, скажем так, не обязательны для существования. И в таком случае мы видим, что миллионы людей, которые находятся в больших городах, они могут оставаться буквально без всякого рода занятий, без быть безработными. И они не те люди, которые близки к земле, могут обеспечить себя пищей. И здесь большая проблема. Как мы можем сорганизовать себя в том состоянии, в котором мы находимся сейчас в мире? Миллиарды людей, которые живут в больших городах. И если мы посмотрим, скажем, на состояние, которое было даже 200 лет назад, мы видим, что люди в человечестве работали, может быть, относительно даже много часов, но не было механизмов, не было современных технологий, и поэтому человек, который создавал что-то, он создавал для того, чтобы жить, просто жить. И поэтому не было так много профессий, которые были обслуживающими, когда мы обслуживали друг друга, которые не были необходимыми для того, чтобы обеспечить насущное душе. А затем, когда развилась промышленность, технология, и сегодня мы можем создавать тысячи машин на одном предприятии за один день, и механизмов, и это, и все есть в магазинах, нам ничего не надо готовить дома, есть микрогали, и благодаря всем этим приборам вспомогательным мы можем себя очень быстро обеспечить всем. Это не то время, когда женщина должна работать много часов на кухне. Мы видим, что мы все время подталкивали себя в той мере, насколько мы развивались в новом современном виде, насколько мы развили технологию, и для того, чтобы сделать, создавать все, что есть у нас сегодня, насколько мы можем высвободить времени, которое не является насущным для существования. И мы это время наполняли всевозможными занятиями, теми профессиями, которые не являются обязательными. Но мы придали этому вид обязательности. Скажем, сегодня вместо одного врача у нас есть тысячи видов врачей. И тысячи видов приборов всевозможных и лекарств. Мы пользуемся всевозможными бухгалтерами, банками, целая промышленность финансовая, целая промышленность международной торговли. Мы выстроили за 200 лет для самих себя занятия, которые в большинстве своем вымышленные, в котором нет никакой необходимости. Но проблема не в этих занятиях, а проблема в том, что мы наполняли часы жизни человека вместо чего-то важного для человека, наполняли работами, целью которых было только бы наполнить жизнь. Мы и игрались просто. Просто игрались в свободные часы. И нам необходимо заниматься в свободные часы. Если мы высвободили, мы должны просто играться в то, что мы должны играть в что-то более возвышенное, чем человек. Мы встаем утром очень рано, берем детей, отвозим их в детский сад. До конца дня они там находятся. От возраста нескольких месяцев мы освобождаемся от них и отдаем их во всевозможные ясли, сами отправляемся на работу, и на работе мы, по крайней мере, находимся 8 часов. Затем мы еще 1-2 часа тратим на то, чтобы добраться домой, взять по пути детей, заехать в магазин, купить все необходимое, возвращаемся домой вечером, мы должны все уладить дома, находимся в напряжении, помыть детей, накормить их, отправить спать, а что мы сами делаем? Или же снова мы продолжаем заниматься работой, которую мы взяли домой? Или, может быть, остается у нас время находиться перед экраном компьютера или телевизора, и этим мы заканчиваем день. А когда у нас отдых, отпуск, мы делаем это в тех местах, которые организует работа, организуют детские сады, они организуют вообще весь отпуск и конец рабочей недели. Мы видим, короче, что место работы становится центром жизни человека, и поэтому настолько трудно ему освободиться от этого. Мы думаем, что нам делать во время пенсии? Я что, буду все время свободен? Можно ведь с ума сойти от этого? Ведь мы привыкли все время находиться в погоне за чем-то и наполнять все часами работами. Когда мы говорим о человеке, мы спрашиваем, чем он занят, какова его профессия. Никто сам человек, чем он интересуется, чем наполняет себя. Но главное для нас — работа. Мы измеряем престиж человека по тому, кем он работает, чем он больше начальник, чем больше зарабатывает. Короче, мы смотрим на человека, что он занимает какое-то место, а не на самого человека. И таким образом мы вдруг пришли к тому, что весь мир и общество в течение этих очень особых лет, когда развилась технология и промышленность, что мы потеряли человека. И на самом деле, в начале всего этого развития, не просто так Маркс еще писал, что будет конец этому развитию, что не может быть такого, чтобы это продолжалось долго. И на самом деле, если человек собирается развиваться дальше в промышленности, торговле, во всех своих занятиях, где он находится как раб на своей работе, и главное преуспеть на месте работы, и это цель его жизни, и затем остается ему несколько лет на пенсии, где он уже не способен работать, и после этого ему уже нечего делать. Он, по сути дела, уже завершил свою жизнь. То есть получается, что он родился, чтобы работать. К этому он готовит себя в первые 30 лет своей жизни, и еще 20-30 лет, если он будет жить после этого, благодаря лекарствам и пенсии, он заканчивает свою жизнь. То есть всю свою жизнь, где он здоровый и сильный, это всего лишь там, где он работает. И рождены ли мы для этого и существуем? Вот в чем вопрос. И еще в начале этого развития всей промышленности Маркс сказал, что это не может продолжаться долго, и он обосновал все эти вещи на природе развития, что она должна закончиться и должна завершиться кризисом, с одной стороны. С другой стороны, еще не было бы нам известна экологическая проблема, что мы, по сути дела, разрушаем земной шар. Мы опустошаем его, используя все полезные ископаемые. И есть определенные ограниченные лимит энергии. Это уголь, атомная энергия. И мы слышим, вроде бы, что нашли еще всевозможные новые месторождения нефти и газа. Это, в общем, не может продолжаться более чем максимально 30 лет в соответствии со всеми исследованиями. И я уже не говорю о том, насколько мы в этом нанесли необратимый вред природе, всей общей форме этой природы, когда вывели ее из равновесия, и мы не можем продолжать больше. И даже если бы мы могли, если бы не было кризиса, когда мы вошли в такие отношения в состоянии семьи, на работе, в отсутствии связи между мужчиной и женщиной, когда они просто не находятся дома. И себя мы тоже. В чем мы развиваемся? Сам человек не развивается. Он весь всего лишь развивается относительно своей работы, когда его посылают на курсы переквалификации и повышения уровня, и все. И мы видим, что мы можем подвести итог нашему развитию на протяжении последних 200 лет. И кроме Маркса, было очень много людей, которые сказали, что это развитие закончится тупиком. И это говорил в середине прошлого века Клаб де Рома. Еще упоминалось в нескольких кругах, что человечество придет к состоянию, в котором мы не сможем больше находиться. И мы просто не хотели видеть этого, что мы разрушаем земной шар, разрушаем себя, наших детей, наше будущее. Но когда мы пришли к кризису, мы поневоле видим, что делать нечего, мы обязаны изменить все. И изменить в чем? В том, что этот кризис, прежде всего, должен как бы просеять все человеческое общество. Как мы берем какой-то кусок материала и встряхиваем его, и выходит из нее, из этого материала пыль. Все, что не нужно в ней. И также все человеческое общество, если мы встряхнем, то выпадут из него все люди, все профессии, которых нет необходимости, которые ведут к нарушению равновесия с природой, поскольку они излишни, поскольку они занимаются только тем, что утяжеляет нам жизнь и заставляет нас работать дополнительные часы. мешая как нашему духовному развитию, так и всему человеческому обществу, так и всей земле. Когда мы перестанем спрашивать человека, какая твоя профессия, кем ты работаешь и так далее. И тогда мы, встречаясь с человеком, спросим, кто ты, что с тобой? Что он должен в чем-то восполнить себя в понимании человек. И мы говорили, что цель творения, то, что мы раскрываем в соответствии с нашим развитием в природе, что мы должны прийти к интегральному обществу, к равновесию со всей природой. И мы здесь раскрываем, что поскольку у нас нет выбора, мы приходим к кризису. То есть, хотим мы того или нет, мы должны выстроить нашу жизнь таким образом, чтобы быть связанными друг с другом. И этому мы должны учиться, как организовать себя в совершенно новом виде. Поэтому те часы, когда каждый сегодня вынужденно, поскольку нет выбора, чувствует себя уходящим от необходимой работы, и все, что осталось от этого встряхнутого материала, то есть необходимые часы, в эти часы мы должны учить, как связать себя в правильной интегральной связи и достичь взаимного поручительства. Изменить человека в нас, чтобы он стал частью всего общества, объединенного общества. И для этого нам, на самом деле, необходимо просвещение, интегральное воспитание, и мы должны будем развить его и открыть для всех. И для этого необходимо организовать большую сеть, чтобы человек был занят все свои часы, как и раньше. Но его занятие будет делиться на каких-то 2 часа работы и еще 6-7 часов работ, учебы и мероприятий, благодаря которому он будет меняться вместе с другими, учась тому, чтобы быть на самом деле строящим интегральное общество. И тогда мы будем ценить его в соответствии с вкладом по отношению к этому, в соответствии с тем, насколько он добился успеха в этом, а не по месту его работы, как сегодня. И это большая работа, без которой мы не сможем подняться на новый уровень, который подготовила нам природа, как результат теперешнего кризиса. И сегодняшний кризис показывает нам нашу следующую ступень. Он показывает нам недостатки в нас по отношению к следующему состоянию. То есть мы должны привести в порядок семью, воспитание детей, порядок взаимоотношений между нами, между мужем и женой, порядок взаимоотношений между соседями, как народа, как человечества. Мы должны привести в порядок всю природу, которой мы до сих пор только причиняли вред. Нам необходимо для этого измениться внутри, впечатлиться друг от друга, насколько мы зависимы друг от друга, и достичь правильных решений. То есть на самом деле есть здесь работа, потому чтобы в том, чтобы выстроить человека, то, чего мы не делали на протяжении всего времени, поскольку не раскрыли необходимости в этом. На протяжении всей нашей истории мы беспокоились о том, как мы можем прокормить себя. И на самом деле, до времени приблизительно 200 лет назад, мы должны были беспокоиться о вещах необходимых, насущных, а уже начиная с этого периода в 200 лет, когда мы начали технологически развиваться и стали производить излишки, мы начали развиваться неправильно. Это является периодом раскрытия зла, как мы из-за эгоизма пришли к состоянию, когда мы пользуемся нашими возможностями в неправильном направлении, когда вместо того, чтобы высвободить себя на 6-7 часов, чтобы беспокоиться о необходимом, мы наполняли эти часы вещами, в которых совершенно нет никакой необходимости. И сейчас, вследствие кризиса, мы в конце концов приходим к пониманию и осознанию того, что эти часы мы должны высвободить для того, чтобы строить в нас человека. И как мы, так и наши дети, мы должны получить это воспитание. Поскольку, так же, как мы когда-то беспокоились, и сегодня тоже беспокоились о том, чтобы наши дети получили профессию, и неважно, кто такой человек, главная профессия, и главное, что ты хорошо устроился среди всех, и зарабатываешь на всех. Мы должны выстроить сегодня главным образом воспитание, выстроить человека из детей, также из каждого из нас. И тогда мы сможем увидеть себя в хорошем глобальном интегральном состоянии. И все эти кризисы, от которых мы страдаем сегодня, пройдут. Они исчезнут. И мы достигнем совершенно противоположного иного мира. Это изменение. Из состояния видеть жизнь только через занятия, когда с 6 утра до 7-8 вечера я вижу мир только через работу, а остальные часы я должен что-то устроить дома, уладить в доме, и, может быть, увидеть детей и семью, выстроить нашу жизнь совершенно иначе, выстроить системы, где мы работаем необходимые часы, а все остальное... Мы находимся в учебе, в мероприятиях, в воспитании. И благодаря этому мы меняем весь наш общий вид общества. И это задача, которая стоит перед нами. Мы говорили об этом на одной из бесед приблизительно месяц назад, за несколько дней до Конгресса, за круглым столом, здесь, в нашей центральной студии, когда было где-то 10 человек, мы говорили об этом. Я думаю, это была очень хорошая беседа была, и стоит воспользоваться ею, и мне нечего добавить к этому. Может быть, только по вопросам. Вы говорили прежде о том, что мы развили всевозможные излишние занятия для нас. И вы привели пример необязательных занятий, необязательных профессий, и вы привели пример, скажем, система здравоохранения. У нас есть очень много, прежде всего, моя семья тоже врачи, это отец мой, мать врачи, я рос среди врачей, близких, дяди, тети, все, в большинстве своем врачи. И также среди моих учеников и есть много врачей. Я получаю отчеты от них о всевозможных статистиках в отношении этого. И я тоже по своей профессии. Прежде всего, я начал свою жизнь как студент медицинского факультета, только я убежал оттуда, поскольку я почувствовал, что это не для меня, потому что заниматься животным телом – это словно заниматься животными. Так мне казалось. Извините, что я так говорю. Это не человек ведь, животное, правильно? Это важно и необходимо для нас, но это не для меня. Я так почувствовал и ушел. И пошел также близко к этому, к биокибернетике, биологическая биокибернетика, врачебная. И я там исследовал тоже организм человека и посвящал 6-7 часов этому. И работал в исследованиях человека в Санкт-Петербурге, очень особое место. Работал в медицинской академии в Санкт-Петербурге. И до сегодняшнего дня я связан с медициной. И затем я на протяжении всей жизни занимался людьми, помогал тем, кто приходит ко мне. И вся моя жизнь вокруг медицины, вокруг заботы, вокруг отношений к проблемам человека. Я вижу, что на протяжении лет медицина, какой я вижу на протяжении последних лет, где-то 30-60 лет, я вижу, насколько она испортилась, что сегодня это бизнес, это совершенно излишние проверки, это прививки, которые приводят к проблемам и бедам, это профессии, которые нужно поменять и прекратить растить все это. Министерство здравоохранения, всю эту систему здравоохранения, для того, чтобы просто обманывать людей, и на это тратится где-то треть бюджета, и насколько получают неверное медицинское обслуживание, когда раньше врач был предан человеку и ему доверяли, а сейчас мы видим, что хотя ты и платишь больничные кассы, ты не можешь положиться на врача, поскольку главное для него принять чем можно больше больных и забыть о них. Мы тоже сделали из всех этих вещей большой бизнес, и поэтому, если ты очищаешь всего лишь всю эту систему от тех занятий, которые построены на эгоизме, чтобы заработать, добиться успеха, властвовать, ты вдруг раскрываешь, что может быть 90%, по крайней мере 80% излишние. Я знаю это вследствие всех, изнутри вижу, насколько лишни все эти проверки и все, что создается этой просто огромной промышленностью медицины. И мы видели, как все факультеты и курсы для адвокатов сделали особую вечеринку по окончании учебы. Они собрались на стадионе, чтобы праздновать этого. И я подумал, для чего обществу нужно все это? В любом месте адвокат. Зачем это? Что, мы должны дать им заработок? Для чего нужны нам ведущие счета? Вся эта налоговая система. Если мы говорим о работе, необходимой для человека, когда он получает то, что положено ему, чтобы существовать нормальным образом, а все остальное ему нужно для системы воспитания и образования, которое необходимо для того, чтобы выстроить правильное общество в соответствии с законом справедливости и взаимного поручительства, то нам необходимы все эти системы. Все эти системы. Я не говорю уже о том, что есть еще, кроме этого. И есть нам что просеять, встряхнуть. То, что есть нам, что встряхнуть, нам понятно. Да. Но когда вы говорили о медицине, вы сказали, что раньше был один врач на всех. Сегодня у нас есть множество врачей, которые каждый занимается в своей области. И вы говорили о том, чтобы встряхнуть всю систему. Но есть часть, которую вы можете оправдать, конечно, но это очень малая часть. Если ты примешь в расчет, что проблемы, которые вызваны в соответствии с нашим образом жизни, вследствие работы, страданий, всех нервов и напряжения, и заражения атмосферы, если ты возьмешь в расчет, что мы причиняем себе этим, и очистишь все эти вещи, которые являются результатом этой ненормальной жизни, ты увидишь, что уровень здоровья будет совершенно другой в человечестве. Есть у нас статистика в этой области. Это можно доказать, насколько возможно вообще доказать те вещи, когда человек живет без напряжения, благодаря тому, что он все время учится, как сделать из себя человека коллективного, в хорошем обществе, в хорошем ощущении, в правильных взаимоотношениях, когда нервная система и вся поддержка, насколько они поддерживаются медициной. Я не думал, что вообще все эти проблемы будут, они вообще исчезнут. Все эти заражения, эпидемии, все стероиды, которые мы привносим как добавку в наши пищевые продукты. Насколько мы разрушили почву, вообще земной шар. У нас нет сегодня плодородной почвы на всей земле. Раньше был метр, полтора метра настоящей земли. Сегодня все как песок. Мы должны видеть все эти вещи во всей их совокупности, как все взаимозависит. И ты видишь, как даже в малом слое, если ты приводишь в равновесие всю систему, ты видишь всеобщее процветание как в семье, как в самом человеке, так и на детях, как и в человеческом обществе, так и в системе здравоохранения, во всем. По всей видимости, это и есть ответ, когда ты все относишься ко всему как к совокупности, и вся система питания дает правильные вещи и освобождает все другие системы. Я вижу это на исследованиях, я вижу это вследствие статистики исследований, я вижу это в торговле, в промышленности, в финансовой системе. У нас есть та же проблема во всех других слоях вокруг земного шара. Кризис в семье, в воспитании, в культуре, во всем, что мы делаем. два главных кризиса, которые в особенности влияют на нас, это финансовый кризис и экологический. Это два вида кризиса, которые ставят под угрозу нашу жизнь, поскольку они вызывают такие напряжения, которые выражаются в переворотах, и войнах, и угрозах, и так далее. Это то, что касается финансовой системы. А в экологической системе мы тоже должны восполнить климатические условия и так далее. Ты знаешь, сколько нам стоило в 2011 году все климатические изменения в природе по отношению к предыдущим годам. И видят, что вред был гораздо больше, чем Соединенные Штаты должны всему миру, 15 триллионов долларов. И мы видим еще больший ущерб, который принесут климатические проблемы в следующем году вследствие цунами, землетрясений, извержений вулканов. Посмотри, что произошло в Японии вследствие одного землетрясения и одного цунами. Так что же нам делать с этим, с экологическим состоянием? Это относится к общему равновесию, и человек не может воспринять, что мы приводим к тому, что природа выходит из равновесия, не только вследствие того, что мы извлекаем все полезные ископаемые земли. Когда ты берешь оттуда нефть, газ, когда ты извлекаешь все эти вещи, ты думаешь, что ты ни к чему не ведешь вследствие этого? Ведь та тонкая корка, на которой мы живем, общая, она общая для всех материков. Что такое материки? Они словно такие тонкие корки, находящиеся которые плавают в океане. И на них мы живем. Это всего лишь то место, на котором мы можем жить. Говорят, что мы идем к состоянию, когда вода, я не помню точно, у меня есть источники, что воды могут подняться от 20 до 30 метров по уровню над уровнем земли. Ты понимаешь, что это такое? Сколько останется тогда над водой материков, поверхностей, людей, и в каком виде они будут жить? Нам предстоят очень большие беды, и наш эгоизм просто завязывает нам глаза и делает из нас маленьких слепцов, его рабов и глупцов. Если не этот финансовый кризис, мы бы ни на что не обращали внимания до последнего момента. Мы бы находились в состоянии, как сказано, будем жить и есть, поскольку завтра умрем. Но мы находимся уже в таком состоянии опасности по отношению ко всему населению, когда не будет такой системы, с помощью которой те же властвующие смогут нажиться, и все просто закончится. И то, что мы хотим здесь сделать, сейчас начать готовить людей и улучшать их, и готовить к такому состоянию, которое уже должно быть в человечестве, поскольку этот кризис является проявлением всех наших недостатков во взаимоотношениях, когда мы уже не можем продолжать жить в той же форме, которой мы жили, скажем, приблизительно 200 лет назад. И есть здесь очень много всего. Ты видишь, Маркс говорил о том, что не стоит таким образом продвигаться, развиваться, поскольку это приведет к концу. Он не говорил о никаких революциях и переворотах. Затем ревизионисты сказали, что нужно прийти к этому состоянию с помощью переворотов. Маркс сказал, нет. Это должно быть развитием таким, что работники становятся все более развитыми, поскольку необходимо воспитывать их, иначе они придут к состоянию, что не будет вскоре работы, и они выйдут на улицы и будут устраивать демонстрации протеста и угрозы. И поэтому он говорил, что вместе со всем этим необходимо развивать человека. И когда они разовьются, он имел в виду, что они не перестанут быть рабами механизмов. Пришли другие, когда Бернштейн, мне кажется, когда Маркс уже скончался, и Энгельс, по-моему, тоже. Я не очень-то изучал это, я не помню точно. Все-таки последние 30 лет я занимаюсь наукой Каббала. И так он, Маркс попросил у Бернштейна, чтобы Бернштейн взял учение Маркса и продолжал его. А он добавил, поскольку он потерял веру в работников, и он видел, что работники могут жить в более хорошем состоянии. А когда увидели, они поняли, что нет необходимости развиваться дальше, и он продвигался к так называемому к американской мечте. И он увидел, что нет возможности полагаться на рабочих. То есть нужно надо прийти к изменению власти. И он увидел это основным. То есть основным было не развитие человека, а основным должно быть коммунистическая власть. Когда они оставили главное, взяли второстепенное и взяли это за главное, мы должны прийти к коммунистической власти. Что бы ни было, как это сделать? Если работники не хотят, конечно же, хозяева не хотят, нужно произвести революцию. Нам необходимы люди, которые заинтересованы в этом. Как мы найдем таких заинтересованных? И тогда здесь есть очень много всего. Пока не пришел Ленин, и Ленин вообще на работников не полагался, поскольку Россия вся была вообще сельскохозяйственной. И он выстроил всю эту революцию основываясь на таких же интеллигентах, как и он, и на армии, на тех, кто может выполнять все. И поскольку руководитель оставил власть, поскольку там были такие условия из-за войны, второй войны и так далее, мировой войны, он захватил власть. А поскольку захватил власть, он оставил все остальное. Для него было главным выстроить режим. И режим стал главным, а не намерение. Не воспитывать человека, чтобы он сам понял внутреннюю суть вещей, чтобы участвовал в новой жизни. Но главное, чтобы это произошло. И мы обяжем его. Для чего воспитывать человека и так далее? Поставим какого-то надзирателя над ним, и будет работать. И в конечном счете совершенно разрушили этим всю промышленность, и все. И до сегодняшнего дня дали пример, плохой пример всему человечеству, которое не понимает, что такое коммунистический идеал, когда он с самого начала говорил о состоянии, когда мы придем к теперешнему кризису, который мы сегодня видим, и нам здесь необходимо выстроить нового человека, чтобы он был, не был рабом ни этим новым хозяевам, ни этих машин, ни общества, которые просто выжимают все силы, все соки из его членов, но чтобы они построили новое общество, чтобы поднялись над всем, чтобы люди росли как люди, каждый из них, и чтобы связались между собой, как на самом деле говорил Маркс, в любви, в радости, во взаимном согласии. Есть здесь много вещей, которых коснулся Бааль Сулам, но жаль, что он не написал об этом больше. И думают, и вообще все, что думают о коммунизме, об этом понятии, это все искажено. Из-за всех тех людей, которые встали после Маркса и Энгельса. Энгельс еще как-то понял его, но после него, вся эта цепочка до Ленина и после него, все это совершенно исказилось. Мы видим по всем тем, по всему руководству в России и все, что там происходит. Они не взяли на себя заботы о воспитании народа, чтобы создать лучшее, теплое общество и это показать миру. Нет, мы покажем миру, насколько мы сильны. Вооружение. Сколько ракет у нас. Это пример новой жизни. То есть пошли совершенно в другом направлении. И поэтому мы находимся сегодня в состоянии, когда мы должны произвести ревизию и контроль всего, что произошло в эти годы. Когда человек должен высвободить себя для свободных часов. И это не свободные часы и не дополнительное рабочее время, вследствие чего он только разрушает земной шар и становится работом. Но эти часы он должен высвободить для того, чтобы научиться быть человеком. И нам необходимо теперь смотреть на его жизнь в совершенно другом виде, совершенно через другие очки, интегральные, новые, что это является его главным занятием. Для этого он родился и развивался на протяжении тысяч лет. Троцкий немного понимал это. Он хотел эти вещи повести в другом направлении. Но ты видишь, он убежал оттуда. Сталин затем убил его в Южной Америке, и на этом все закончилось. Мы еще выясним все эти вещи, рассмотрим их. Может быть, мы должны будем это сделать, поскольку это настолько связано с капиталом, с коммунизмом, со всеми теми движениями, которые встали в мире и стали диктаторскими. И как говорит Бааль Сулам, или же мы придем к новому обществу, или к фашистскому режиму. Мы должны будем выяснить все эти вещи. Сколько не будет выбора. Нам предстоит большая работа по анализу, и главное, как подать это людям, чтобы они увидели, что это так, что их эгоистическое желание не позволит им в любом случае, чтобы эгоизм не отдалял их, а позволил им видеть истину. Но я говорю, что именно по моему ощущению, когда я вижу все эти вещи в общем, в больших масштабах, что весь этот исторический процесс, каким он проходит, как он проходит в виде формации всех этих изменений обществ и движений, и даже отдельных личностей, которые выскакивают выше других и ведут в какую-то сторону, уводят исторический процесс, конечно же, управлением свыше. Не то, чтобы они это делали сами, механизм работает, как этот Маркс, Плеханов, Берштейн, Троцкий, и до сегодняшнего дня все эти мы видим, что это просто интегральная огромная система, которая приводит нас к очень простому итогу. Я не понимаю, зачем мне все это раскрывать. Я не люблю этим заниматься, поскольку трудно проанализировать ее. И Бааль Сулам, ты видишь, насколько он сократил. Он, может быть, хотел к этому прийти в последнем поколении, во всем этом анализе состояния общества. Но нам необходим итог, по сути дела. Может быть, мы не увидим основу нового за второстепенным, со всеми этими философиями, социологическими исследованиями. Короче, мы сегодня находимся на распутье. Или же мы дадим нашему эгоизму вести нас дальше, и тогда мы придем к фашистскому режиму и к атомной войне. Или же мы внедряем интегральное воспитание в соответствии с природой и общим равновесием. И тогда мы меняем парадигму, когда человек смотрит сегодня на жизнь в виде, когда он не раб своего хозяина и места работы, к которому привязаны и он, и его дети, и его отпуск, и уикенд, и все только на месте работы, и кроме этого нет у него ничего, но он выстраивается своим окружением новое человечество. И благодаря этому достигает совершенство, то, о чем мы говорили на последних беседах. Когда он начинает чувствовать общую систему, он вследствие этого начинает ощущать совершенство и вечность природы. Это наполняет его. Когда человеческое общество становится для него единым организмом, впечатление, воодушевление от общего желания, от общей мысли, он приходит к состоянию, когда это просто оживляет его. Он чувствует себя не как человек-модель, а как воздвигающий свою систему. Я уверен, что благодаря беседам, лекциям, мероприятиям за время всего лишь в несколько месяцев мы можем привести человека к восприятию, воодушевлению от того, что он может почувствовать и впечатлиться от такого окружения, и через него почувствовать также все то общее, в котором он находится, во всей реальности, которая состоит из неживого, растительного, животного и человеческого уровня. И тогда мы поймем, что все эти 200 лет, в особенности они, мы находились в осознании зла, в так называемом процессе осознания зла, когда наш эгоизм, приведший нас к технологическому развитию, привел к тому же, к неправильному использованию этого. Когда вместо того, чтобы наполнить наше время выстроением нашей новой ступени, мы взяли обратное направление и занялись тем, в чем нет никакой необходимости. Мы разрушили семью, разрушили общество и разрушили земной шар. И сегодня мы находимся в осознании этого зла. Хорошо? Это понятно? Очень хорошо, мы подвели итог. Но предыдущая беседа была очень хорошая, я думаю. Все-таки не забывайте о ней и присоедините ее сюда, к этому курсу, как отдельную беседу. И все, сегодня мы закончили. Мы встретимся с вами в следующий раз. Всего вам хорошего и до свидания.